Итак, ну что ж, продолжим наше рассуждение о деяниях Духа Святого. В прошлый раз мы с вами говорили об исполнении Духом. И мы обратили внимание на достаточно много примеров. Знаете, вообще их еще больше было, и можно было бы приводить, и раз в 10 больше. Но проповедь есть проповедь, поневоле все равно приходится себя ограничивать по времени. Сделали мы определенную подборку этих проявлений Бога, да, о том, как Господь исполняет Духом своих детей. И, в общем-то, довольно-таки интересная картина получалась. Итак, Бог действительно не просто дает нам потенциал, Он ожидает, что этот потенциал будет проявлен нами. Он делает для этого все необходимое, Он создает все необходимые условия. Потенциал есть, он дан, он должен быть проявлен. И ранняя церковь, она достаточно серьезно этот потенциал проявляла. Довольно-таки много всего было. И мы пришли к очень ясному выводу. Да? Мы действительно приобщаемся к крещению Духом Святым. Мы обретаем этот потенциал. Но впоследствии перед нами стоит задача, его надо проявлять. Его невозможно просто держать в себе, это неправильно. Его нужно проявлять через себя. Бог дал, и Он же будет спрашивать, что ты будешь с этим делать. Притча о талантах, да? Где то, что я тебе дал? Господь, я его закопал. Ну, закопал, тогда не жалуйся. То есть то, что нам дано, оно требует вот этого своего оборота определенного. Оно требует того, чтобы оно было задействовано. Те духовные блага, те духовные благословения, которые Бог дает, они должны работать. Потому что если они где-то лежат, от них нехорошо никому-то, и в том числе мне нехорошо. Я ничего от этого не имею, никто не имеет. Чем больше я отдаю, тем больше, соответственно, и получаю. Это то, что должно работать, не должно лежать. Ну, тогда сегодняшний наш вопрос. Итак, мы должны исполняться Духом. И закончили мы прошлое наше рассуждение призывом Христа. Кто жаждет, приди и пей. Да? Очень конкретный призыв. Причем тут же Иоанн, приводя вот эту фразу Христа, он говорит, это говорил он о Духе Святом, которого должны были принять верующие. Итак, Иисус говорит, ты жаждешь, тебе это надо, приди и получи столько, сколько надо. Потому что в этой фразе нет абсолютно никакого ограничения. Жаждешь, иди и пей, столько, сколько тебе нужно для того, чтобы напиться. И вот теперь, наверное, давайте немножко как раз об этом-то и порассуждаем. Итак, Бог дает нам возможность не просто жаждать, а напиваться. Напиваться всласть, напиваться вдоволь. Действительно принимать столько, сколько нам необходимо. Что это за процесс такой? Что это за жажда такая? И что это за за утоление этой жажды, да, что это за процесс такой. Сегодня мы с вами будем говорить о Духе Святом. Не просто о Духе Святом, мы будем с вами говорить о силе Духа Святого. Потому что неоднократно эта фраза, она используется в Писании, она достаточно ключевая и для Евангелия Луки, и для книги Деяний. Несколько раз эта фраза повторяется. В этих книгах она используется напрямую, но начать я хочу со следующего отрывка. Здесь как бы не напрямую произносится вот именно это словосочетание «сила Духа Святого», да? Но тем не менее подразумевается. Начнем мы с вами рассуждение с Евангелия от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Прочитаю еще одно высказывание Иисуса Христа. Говорит он следующее. «Говорю вам истинную правду, тот, кто верит в Меня, будет делать те же дела, что и Я, и даже больше сделает, потому что Я отправляюсь к Отцу». Ну, в принципе, как-то мы уже с вами касались этого отрывка, цитировали уже, читали применительно к другим темам, над которыми мы рассуждали непосредственно о Духе Святом. Сегодня хочу как раз с этого начать. Итак, Иисус заявляет абсолютно прямо, «Тот, кто верит в Меня, будет делать те же дела, что и Я, и даже больше». В общем-то, данное высказывание поражает своей смелостью. Ну, в чем, собственно, смелость Христа? Смелость Его, наверное, проявляется, ну, в какой-то чрезмерной вере в нас. Да? Он настолько убежден в нас, что нам самим не просто странно, страшновато становится. Да? Для нас Иисус – это недосягаемый авторитет. Это Бог, воплотившийся в человеческом теле. И мы даже мысли себе не позволяем о том, что можем делать хотя бы равные Ему, про большее я вообще не говорю. Согласны со мной? Что значит сделать больше, чем Он? Помыслить о сём достаточно тяжело, да? Фантазии не хватает. А что значит больше? Но тем не менее Иисус, Он не боится поразить нас вот этой фразой, да? Не боится поразить нас своей абсолютной уверенностью в нас. И Он говорит, те же дела и даже больше. Давайте разбираться, что Он мог иметь в виду, по сути. И второй отрывок я прочитаю, да? Итак, делать большие дела, нежели Иисус. Что же это такое? Хочу обратить ваше внимание еще на один отрывок, который мы тоже уже несколько раз цитировали. Это книга Деяний апостолов, 1 глава, 8 стих. Книга Деяний апостолов, 1 глава, 8 стих. В принципе, вот слова, где как раз звучит непосредственно наша тема сегодняшняя. «Но когда сойдет на вас Святой Дух, вы получите силу и станете моими свидетелями в Иерусалиме и по всей Иудее и Самарии и до самых пределов земли». Итак, когда сойдет на вас Дух Святой, вы обретете силу и станете свидетелями. То есть, когда Иисус говорит «дела те же и больше», Он подразумевает, что мы приобретем некие возможности, о них мы уже немало говорили, и станем действительно нечто делать, не от себя. Вот почему Он так уверен? Потому что Он знает, это мы будем совершать не своими силами. Это мы будем совершать благодаря чему-то тому, что Он нам даст. И вот это как раз надо будет и использовать. И мы это сможем использовать, и мы сможем, самое главное, достигать успеха. Вы примете силу и станете мне свидетелями, да? Причем здесь Он явно показывает вот эти вот как бы границы, да? Все более и более расширяющиеся от Иудеи, Самарии и до пределов земли. Ну, в общем-то, границы достаточно серьезные. Особенно, если это слышит иудей, который за всю свою жизнь из своего селения толком никуда и не выходил. Для него пределы земли – это для нас круче, чем полететь в космос. Потому что полететь в космос для нас реально, а для человека, который всю жизнь прожил в своей деревне, куда-то там идти на край земли, для него это фантастика на самом деле. Потому что это очень долго, дорого и опасно. Итак, Иисус как раз непосредственно заявляет, да? Он сделал все для того, чтобы это свершилось. Он приготовил для этого все необходимое. И вот теперь давайте разбираться, хорошо. Итак, мы потенциал получили. Мы призваны этим потенциалом постоянно исполняться, да? Или точнее сказать, конкретнее сказать, проявлять его через себя. Периодически, конкретно мы должны его проявлять. И вот здесь мы как раз слышим, это есть некая сила, которую мы получаем свыше. Мы получаем некие возможности, которые мы в себе не воспитываем, не тренируем, не развиваем. Мы просто получили, теперь будь добр их использовать. Это не твои силы, это не твои способности, это не твои возможности. Поэтому не надо их держать себе, не надо себя сдерживать, давай все это выплескивай. Чем больше, тем лучше. О чем, собственно, речь идет? Что за сила такая? Для чего она? В принципе, знаете, можно конкретно как бы вот прицепиться к этой фразе, да? Получите силу и станете моими свидетелями, да? Ну, а дальше, собственно, ведь эти слова стоят в начале книги Деяний. Что начинается сразу же после этой главы? Начинается такое достаточно непростое, но победоносное шествие евангельской вести, да? Есть страдания, есть гибель. Есть кровь, да, за это служение, но тем не менее, все-таки шествие евангельской вести достаточно победоносно. Можно, конечно, было сосредоточиться на этом, опять же, пройтись по каким-то примерам из жизни Петра, Павла, Иоанна, других служителей, но, мне кажется, речь немножко не об этом. Свидетелем – да, но смотрите, а что есть свидетельство? Что значит быть свидетелем? Вот, в принципе, у нас уже был об этом разговор. Ведь свидетельство – это не всегда произнесение слов, правильно? Отнюдь далеко не всегда. Даже сам Петр, правда, у него там контекст такой сугубо женский, да, но тем не менее, Петр говорит следующую мысль: «Дабы мужья ваши без слов приобретаемы были». И чуть выше он как раз ставит условия такого свидетельства, чтобы, видя ваше чистое и богобоязненное житие, мужья ваши без слов приобретаемы были. Оказывается, свидетельство и суть, собственно, свидетельства, да, отнюдь не только в словах. Свидетельство – это что-то другое. И вот когда Иисус говорит о свидетельстве, видимо, вот это он как раз и подразумевает. Не в смысле обязательно говорить, хотя, понятно, это совсем не исключается. Конечно, свидетельство чаще и больше всего проявляется в словах, но тем не менее. Слова – это всего лишь инструмент. А что же является сутью свидетельства? Что является сутью проявления этой силы? В чем она должна проявляться? Вот об этом как раз давайте и порассуждаем. А для этого откроем послание к римлянам, 8 главу. 8 глава – это вообще удивительное по содержательности о действии Духа Святого учение, которое находится, собственно, вот в Новом Завете, потому что здесь Павел, наверное, по-особенному много обращает внимание, собственно, вот на действие Духа Святого. Так, ну что ж, давайте начнем, в общем-то, практически сначала. 8 глава, послание к римлянам, 1 и 2 глава. «Итак, тем, кто соединен с Христом Иисусом, теперь не грозит обвинительный приговор». Ведь закон Духа, дающий жизнь в единении с Христом Иисусом, освободил тебя от закона греха и смерти. Итак, что есть сила, которая делает меня свидетельством? Делает меня свидетелем, да? Что есть это за сила Духа Святого? По сути, Павел здесь и начинает все это расшифровывать. То есть, что должно произойти во мне, чтобы я стал свидетелем по сути, а не по форме? Да? Не по форме тот человек, который просто говорит о Христе, но на него смотрят и не верят. Ну, он, может, все правильно говорит, но не верится о том, что это так на самом деле в его жизни. Да? То есть человек должен поверить, человек должен действительно увидеть, что то, что я говорю, я знаю, что я говорю. Я действительно не просто в это верю, это есть часть меня. И вот здесь интересная мысль, да? Итак, тем, кто соединен с Иисусом Христом, теперь не грозит обвинительный приговор. Вот очень часто, когда мы говорим о вере в Иисуса Христа, который дарует нам спасение, мы как бы останавливаемся вот сугубо на первом стихе. Вот тот, кто верит, тот уже как бы не осуждаем, да? То есть все, тот получил спасение, все нормально, хорошо. Но дело-то в том, что мысль у Павла продолжается. Ведь закон Духа, дающий жизнь, в единении с Христом Иисусом освободил тебя от закона греха и смерти. А вот действительно ли освободил? А действительно ли я это вижу? А действительно ли я это понимаю? А действительно ли это во мне проявляется, и я являюсь этому процессу в самом себе непосредственным свидетелем? Это не то ли, в чем я вынужден себя убеждать, что, наверное, это так? Или, может быть, это то, о чем я даже и не думаю? Вот я в Иисуса поверил, все, вот вы не положите мне мое спасение, пожалуйста. Вот здесь как бы все эти вещи, они одно за одно цепляются. Тем, кто соединен с Иисусом Христом, соединен с Христом, да, соответственно, освобожден. Иисус Христос, меня, значит, я соединен с Христом, соответственно, я переживаю освобождение. По сути, вот мысль этого отрывка, да? Кто соединен с Иисусом Христом, теперь не грозит обвинительный приговор, ведь закон Духа освободил тебя от закона греха и смерти. Это есть суть этой вести. Что есть за вот эта сила, которая проявляется, да, и которая делает меня свидетелем, которая меняет вот это мое внутреннее нутро? Это действительно, это вера, я принимаю, и что делает во мне Святой Дух? Он меня освобождает. Вот это вот состояние свободы является непосредственным свидетельством. Не просто то, что я верю, Господи, верю. Мне тяжело это принять, но я все равно верю, да? Это не то усилие, это не волевое усилие, что я просто верю и всю жизнь себя в этом убеждаю. Это то, что я действительно верою принял, и на это действительно понадобился мой какой-то волевой шаг, потому что у меня никогда в жизни ничего подобного не было. Но я этот шаг сделал и получил результат. Я получил свободу. Я получил вот это вот облегчение, освобождение. Помните, мы, по-моему, в прошлый раз говорили, что... позапрошлый, наверное, уже. Крещение Духом, да? Недаром несколько раз, нет, прошлый точно, буквально вот два раза почему-то исполнение, оно, пример приводится, да, насчет опьянения, вина. Это и вторая глава Деяний, это и пятая глава Ефесянам. Почему вино? Облегчение, облегчение, настоящее облегчение, не хмельное облегчение, да, вот, что человек просто забылся и все, а потом все это вернулось, да еще похуже, чем было. А настоящее облегчение. Действительно, вот такая своеобразная душевная анестезия происходит. Итак, кто соединен, тот освобожден. Вот знаете, в этой связи мы, наверное, где-то вот пару ошибок делаем. Такие вот две своеобразные крайности допускаем. Ну, крайность первая. Написано, да, Господи, я соединен с Тобой верой? Соединен. Ну, мы здесь, все здесь сидящие практически, я думаю, соединиться с Христом верою, да? Мы люди спасенные, мы спасение получили. Освобожден. Вот первая ошибка, когда я думаю, что мое соединение со Христом автоматически гарантирует мое освобождение. Потенциально да. Но если я не понимаю этой свободы, я, соответственно, будучи верующим, живу вне свободы. Это не автоматический процесс. Вообще в духовных взаимоотношениях, да в любых взаимоотношениях, никогда не бывает ничего автоматического. Все необходимо пережить, а иногда и перестрадать. Это отношение, да? Это не механический процесс. То есть первое, это когда я думаю, что это автоматически, это не автоматически. То есть да, Бог мне это обещал, да, Он мне это дает, но если я это не пережил, ну, значит, во мне все равно что-то не хватает. Потенциально Он мне это дал, Он это ожидает, но если не пережил, все, у меня как будто этого нет. Потенциально есть, а в реальности нет. Вторая ошибка. Нам иногда кажется, что вот это вот освобождение я должен добиться непосредственно личными волевыми усилиями. И я, соответственно, всю свою волю прилагаю на то, чтобы добиться освобождения. Ну, от чего? От чего угодно, да? От грехов, от нехороших привычек, от чего-то, ну, того, другого, третьего. Куча вещей, от которых нужно освобождаться. Вот, значит, я начинаю думать, так, я соединен с Христом, Он меня освободил, все, вперед, я сейчас себя освобожу. И ничего не получается. Потому что я один раз пытаюсь, другой раз пытаюсь, третий раз пытаюсь. Ну, один раз получилось, 10 раз не получается, да? В итоге не получается. Почему? Потому что все правильно, я попытался это взять, но попытался исполнить это своей волей, своим личным усилием. А усилие это как бы направляется мое, но потенциал-то не мой. Вот, соответственно, воплощаются эти вещи в такой вот как бы своеобразной золотой середине. Здесь и пассивным быть нельзя, и чрезмерно активным тоже. По крайней мере, нельзя полностью подменять вот эту силу своей. Нужно уметь отличать свою силу от все-таки силы Божьей. Да? То есть моя сила и моя воля направлена только на одно. Не на исполнение и достижение победы, а на то, чтобы во мне проявилась сила Божья, и я торжествовал Его победу. Вот это вот такой вот хитрый момент, который, наверное, кроме как на практике, даже словами трудно объяснить. Это просто надо пережить и увидеть. И вот теперь давайте дальше. Итак, вот она сила. Вот в этом сила Духа проявляется. В том, что я начинаю внутренне меняться. Во мне происходят серьезные качественные изменения благодаря тому, что я получил. Получил много, получил серьезно, и мне теперь это надо воплощать. Что во мне есть? Как я это воплощаю дальше. И вот буквально по этой главе, я 4 момента выбрал, можно было больше, но вот, на мой взгляд, 4 достаточно, и они довольно-таки показательные. Дальше, читаем эту же главу, 4 стих. Значит, все это происходит, 4 стих, чтобы теперь мы могли жить как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу, а не плотской природе. Значит, сразу, в общем-то, возникает вопрос, даже два, если вот вернуться к предыдущему, второму стиху, который мы прочитали, и, собственно, четвертый стих. Обратите внимание, действие Духа Святого, действие Бога в нашей жизни, наше спасение, помощь свыше, мы каким обычно словом называем на букву «Б»? Благодать, абсолютно правильно. Обратите внимание, очень часто в нашем лексиконе, в наших рассуждениях есть противопоставление благодать и оппозиционер благодати кто? Закон. Да? И вот для нас благодать и закон хорошо и плохо. И для нас закон это как уже, ну, не ругательство в прямом смысле, да? Но что-то в этом роде, это что-то уже негативное. Закон это по определению плохо. Само слово мы уже негативно воспринимаем. Возвращаясь ко второму стиху. Закон Духа, дающий жизнь, освободил тебя от закона греха и смерти. Ну, про закон греха и смерти понятно, да? Плохо и плохо, да? Но закон Духа, так Духа или закон? А вот закон Духа, это как? Почему благодать, которая, ну, понятно, что именно здесь она и подразумевается под законом Духа, но почему благодать названа законом? Знаете, вот чтобы экономить время, просто скажу вам свое соображение. Закон – это свод правил. Да? Это определенные принципы, которые незыблемо существуют. И, соответственно, я их или выполняю и получаю то, что по этому закону положено, или я их не выполняю и, соответственно, получаю наказание, которое этим же законом оговаривается. Ну, если так просто говорить. Соответственно, почему благодать закон? Да потому что благодать это тоже, это не анархия. Благодать это свод определенных принципов. И воспользоваться благодатью я смогу только тогда, когда эти принципы усвою. Благодать это не, извините, не, это не халява. Благодать это не анархия. Благодать это тоже определенные условия, которые надо выполнить. Единственное, наверное, отличие закона от благодати в том заключается, что благодать – это то, что возможно, а закон – это то, что практически невозможно для человеческих усилий. Это если так вкратце. Но теперь возвращаемся к четвертому стиху. Итак, обратите внимание. «Чтобы теперь мы могли жить так, как справедливо требует закон, потому что мы живем согласно духу». Итак, если я живу по духу, так как мне дух говорит, я, соответственно, выполняю закон, потому что его требования справедливы. Вот такова суть данного отрывка. Но если закон в нашем понимании плохо, почему, во-первых, Павел говорит, что его требования все-таки справедливы, а во-вторых, он говорит, что закон должен быть исполнен, потому что этого требует дух. То есть действия духа внутри меня должны привести к исполнению закона, то есть к соответствию требованиям закона. Знаете, я вот довольно часто в наших церквах от разных верующих слышал такую интересную мысль. Ветхозаветный закон – это то, что уже давным-давно отменено. Простите, нет. Никто его не отменял, отменять не собирался, и никакой необходимости в его отмене нет и не было никогда. Сам Иисус говорит, я пришел не нарушить, я пришел исполнить. И, соответственно, вот эту способность он дарует нам. Что есть благодать? Что есть нахождение в духе, нахождение в Боге? Это есть потенциальная возможность соответствовать требованиям Бога, правильно? А что есть требования Бога? В чем они конкретно для нас выражены? В заповедях закона. То есть они как были, так и есть. В чем, соответственно, тогда вот такое вот отличие, да, собственно, ветхозаветного положения человека от новозаветного? А только в одном. Закон – это просто свод правил. Сам по себе закон, строго говоря, не имел механизма выполнения самого же себя. Это были просто правила. И вот человек смотрит на эти правила, да, и перед ним задача непосильная. Возьми и выполни. И понятно, человек не может это сделать. Он старается, и у него не получается. Потому что у него не хватает этого заряда. Собственного человеческого не хватает никак. Что есть благодать? А вот это есть как раз обретение силы для того, чтобы я настолько изменился, что теперь закон для меня – это не что-то сверху спущенное, а он часть меня уже. Я не просто хочу его выполнить, я его выполняю, потому что я могу это сделать. Я меняться начинаю. Соответственно, требования закона справедливы. Он никогда отменен не был. Мы просто получили возможность ему соответствовать. И вот это как раз хочет от нас Дух. Понятно теперь, почему нам сила нужна? И для чего она нужна? Для внутреннего преображения. Для того, чтобы соответствовать этим незыблемым заповедям. Дальше поехали. Итак, это был момент первый. Момент второй. К пятому стиху обращаемся. Кто живет согласно своей плотской природе, живет устремлениями этой природы. Кто живет согласно духу, устремлениями духа. В синодальном переводе помышления написаны, в новом переводе устремления. Ну, честно говоря, по-моему, слово «устремление», оно даже по смыслу более насыщено, да? Потому что помышление – это чисто мысли, а если брать устремление, то это нечто большее. Это не только мысли, это все мое естество туда устремляется, да? Это и мысли, это и чувства, это и воля, да? То есть все мое вот это вот человеческое естество. И оно, соответственно, или устремляется по человеческой природе, или оно все-таки во мне устремление Духа. То есть, собственно, что дает мне Святой Дух? Вот как раз мысль, которой мы начали приходить уже, когда рассуждали о законе, да? То есть закон справедлив, и Дух требует, чтобы я этим заповедям соответствовал. Но весь Ветхий Завет показал, что я не могу это сделать. Да? Столько людей бились над этим, и ничего не получалось. Почему? А у закона, чисто у закона, была только одна цель, ибо законом познается грех. Только в этом его цель заключалась. И когда человек один на один с законом, в этой ситуации действует только эта цель. Он только смотрит на этот закон и понимает, кто он такой на самом деле. А вот благодать уже имеет другую цель. Да? Она дает человеку возможность соответствовать. Каким образом? Внутренние изменения. Устремление. Вот скажите, пожалуйста, понятно, что в нашей жизни много самых разнообразных устремлений. То, что мы хотим, то, к чему мы стремимся, то, что нам надо, то, к чему мы прилагаем усилия, то, к чему привязаны наши мысли, чувства и так далее. Много таких вещей в нашей жизни. Да из них вся наша жизнь состоит. Да? Часто получается, когда мы знаем, к чему мы должны устремляться, устремляемся, но не доходим. Не получается. Я понимаю, что у меня такой недостаток. Я стараюсь что-то с ним делать, у меня ничего не получается. Я знаю, что мне нужно сделать это. Я стараюсь это сделать, даже если у меня что-то получается, я понимаю, не настолько, насколько это было бы нужно. Мои устремления, вроде бы правильные, не достигают цели. Почему? А потому что речь идет об устремлениях Духа. Соответственно, я должен пережить такое внутреннее изменение, чтобы это внутреннее изменение действительно его целью и средствами достижения этой цели были не мои средства, а средства Духа Святого. Он ставит передо мной цель. Почему Писание неоднократно призывает: познайте, что есть воля Божья. Не познайте то, что вам кажется правильным и справедливым, а познайте то, что есть воля Божья, потому что когда вы ее познаете, вы, может быть, даже удивитесь. Она не обязательно будет соответствовать вашим представлениям о справедливости, правильности, там, хорошести, доброте и так далее. Отложите как бы свою систему, которую вы совершенствовали всю свою жизнь, и спросите у него, да, опять же, почему будьте как дети? Опять иди в первый класс, неважно, сколько ты лет прожил на этой земле, ты мог прожить 16 лет или 60, но познание воли Бога у тебя все равно то же самое, то есть неправильное. Познайте, вы должны понять. Я должен увидеть цель, я должен понять, что эту цель я могу достигнуть только его средствами. Соответственно, все мои усилия направлены только на то, что, Господи, помоги мне не мешать тебе, грубо говоря. На первый взгляд это может показаться элементарной задачей. На самом деле далеко не так. В этом-то, собственно, и состоит вся суть моей внутренней борьбы. Не позволить себе мешать Богу, как бы это странно или легко ни казалось. На самом деле это действительно непосильная задача бывает. Я слишком сильно хочу так, как кажется мне правильным. И вот эта борьба с собой есть основа духовной борьбы-то, по сути, да? Даже не с сатаной, я вас умоляю, с самим собой. Потому что средства, которые использует сатана, это я сам. Не люди, не обстоятельства. Я, моя реакция на людей и на обстоятельства, мое понимание людей и обстоятельств, это все то, что от меня зависит. Итак, устремление. Бог ожидает вот этого внутреннего преображения. Да? Я должен позволить Ему себя преобразить. Я должен увидеть Его цель, я должен понять Его средства и приложить все усилия, чтобы именно Его средства эту цель, собственно, и достигли. Дальше, 13 стих. 13 стих. «Потому что если вы будете жить согласно собственной природе, то умрете, а если умертвите духом греховные дела тела, будете жить». Итак, интересная формулировка. Я могу умертвлять греховные дела в себе. Но практика показывает, что не могу. Я столько раз пытаюсь это сделать. А Павел говорит, нет, ты можешь. У тебя есть эта возможность. То есть и Бог как бы призывает. Ты попробуй. Ты должен увидеть, как эта сила в тебе действует. Она не будет действовать, опять же, автоматически. Она в тебе есть, но автоматически действовать не будет. Ты должен приложить усилия для того, чтобы увидеть, для того, чтобы распознать, для того, чтобы прочувствовать, как она в тебе работает, для того, чтобы ты увидел торжество победы. Знаете, вот сам по себе могу сказать, и то, что я слышал часто в свидетельствах людей, которые, собственно, вот этот опыт-то и пережили, они говорят следующее. Вот был момент, когда я столько пытался вот сделать то или иное, да, там, ну, победить какой-то свой недостаток, это один из самых распространенных вариантов, да, или какой-то грех свой, который ты уже давно видишь, но уже не знаешь, что с ним делать. Я столько раз пытался, я столько пробовал, я столько молился, и ничего не получалось. И вот как только я сосредоточился на том, что я могу, почему? А потому что Бог дал мне вот эту свою способность, вот эту свою силу, которая во мне как бы дремлет, потому что я не обращал на нее внимания, то есть я о ней знал, я в нее верил, но я ее не проявлял, а зная о ней, всегда пытался действовать сам по себе. Вот пока я это делал именно вот так, у меня ничего не получалось, и моя вера в этом смысле, в эту силу, да, и знание этой силы, ничего мне не приносило. Но как только я сосредоточился на том, что, Господи, сделай это во мне, Господи, я хочу увидеть, как это во мне работает, я хочу увидеть, как это Твоя победа-то во мне совершается. И вдруг как будто внутри что-то перещелкивает, переключается. Вроде все то же самое и уже не то же самое. И уже я начинаю видеть, что во мне начинает действовать нечто, что действительно приводит меня к победе. И я вижу даже не просто победу, я вижу торжество победы, потому что эта победа не моя. Она уже совершена. А сейчас я всего лишь торжествую, да, как бы еще раз праздную то, что уже давным-давно совершилось. Это чисто внутренний опыт. Да? Это даже не вопрос знаний определенных или каких-то особенных, специфических. Это вопрос опыта. Господи, я хочу это увидеть. Ты мне эту возможность дал, дай мне увидеть, как она проявляется. Я начинаю молиться о том, чтобы Бог начинал во мне действовать, чтобы Бог действительно делал то, что Он хочет, чтобы Он менял во мне то, что Ему кажется правильным, а не то, что мне хотелось бы или не хотелось бы. Да? Согласитесь, что зачастую мы как бы предъявляем Богу список. Господи, вот это мне не нравится, ты уж там меняй, а вот это ты, пожалуйста, не трогай, это мне нравится. Или, Господи, действуй вот так-то, а вот так-то тебе не надо действовать. Да? Волей-неволей ставим Богу условия. Ну, все равно, мы же люди взрослые, мы знаем, что нам хорошо, а что плохо, правильно? Вот. И поэтому, как бы, когда мы вот в эту правильную позицию себя поставили, наконец-то, когда мы действительно сокрушились, когда мы действительно доверились как дети, когда мы, зная, что в нас этот потенциал есть, говорит, Господи, прояви, вот в это я верю, да, не то, что он во мне есть, а то, что ты можешь его проявить, и я хочу, чтобы это было. Вот тогда, наверное, начинает что-то меняться. И вот тогда, как Павел говорит, да, Если умертвите духом греховные дела тела, будете жить. Он говорит, вы можете это сделать. Потенциал есть, встаньте в правильную позицию. И причем, обратите внимание, если вот он начинал с чего? Кто соединен с Христом, значит, закон Духа жизни освободил тебя. Обратите внимание, это уже время прошедшее, да? Освободил. Мы уже имеем это освобождение. А вот как бы торжествовать это освобождение, да, это вопрос другой. Почему? Потому что умертвите. То есть вы освобождены, но еще не умертвили. Потенциально освобождены уже, но еще победу не торжествуете. Ее как бы надо увидеть в себе, позволить Богу это сделать внутри себя. Соответственно, полностью перед Ним раскрыться и довериться. Вот он, третий момент, да, о котором речь идет. Мы можем умертвлять наши греховные дела. Итак, первое, мы можем жить и должны жить, как велит закон, мы можем это делать. Мы можем жить устремлениями Духа, а не своими, мы можем это делать. Третье, мы можем умертвить греховные наши дела, мы можем это сделать. В нас есть весь потенциал, если я ставлю себя перед Богом в правильную позицию. Да, когда в конце концов я начинаю понимать, что единственная моя проблема, самая насущная, это мой глубоко врожденный хронический эгоизм. И другой насущной проблемы на самом деле не существует. Ну и четвертый момент, который дает мне дух, да, в чем проявляется его сила. 26-27 стихи этой же главы. 26-27 стихи. Дух тоже приходит к нам на помощь, ведь мы слабы и не знаем, о чем нам следует молиться. Но сам Дух просит за нас воздыханиями, которые нельзя выразить словами. И тот, кому известны даже самые сокровенные наши помыслы, знает, что хочет Дух, потому что Дух просит за святой народ Божий так, как того хочет сам Бог. Вот в чем проблема еще, да? Мы сейчас говорим о том, что нужно встать в правильную позицию, а зачастую мы не умеем это делать. Ну не умеем, слишком глубоко в нас этот эгоизм впитался уже, да, вот эта греховная натура. Но не позволяет она нам, не все понимаем, не все воспринимаем, не все чувствуем. Это понятно. Что нужно делать? Молиться. Еще одна проблема, а мы даже не знаем о чем. Господи, я этого хочу, а что просить конкретно, я не знаю. Я ж как бы не чувствую, не осознаю в полной мере, что нужно, да. И здесь как бы Павел еще один момент говорит. А Бог знает, что ты не знаешь, как молиться. Ты просто доверься этому и скажи, Господи, вот то, что я понимаю, я тебе говорю, а то, что не понимаю, Дух и так за меня доскажет. И опять же, мы что, не знали эти слова? Знали. Но как только я понял, что это на самом деле так, вот только в этот момент моя молитва начинает меняться. Не до этого, когда я об этом знал, но внимания на это не обращал. Как только я понял, что Дух досказывает за меня все то, что я сам не осознаю в полной мере, моя молитва меняется, и, соответственно, ответ Бога меняться начинает. Я должен сосредоточиться на том, что во мне делает Дух Святой. Я должен сосредоточиться на том, чтобы увидеть это, прочувствовать и пережить. Потому что без этого моя духовная христианская жизнь никогда не изменится. Она так и будет оставаться церковной, формальной, внешней, какой угодно, чисто моральной, но только не духовной. Я буду поступать правильно, насколько смогу, но на самом деле силы Божьей во мне не будет. Я должен сосредоточиться, проявить усилия к тому, чтобы увидеть, как это действует. Молиться о том, что я понимаю, и особенно о том, чего я не понимаю. И как бы и Павел говорит, это возможно, это есть, это присутствует в моей жизни, просто начни сегодня, и все это будет проявляться, и ты это увидишь. И для тебя не станет в этом, как бы, и ты увидишь, что вот она, другая сторона духовной жизни. Действительно, настоящая духовная, да, а не просто нравственная жизнь. Это жизнь Духа Святого, Дух, который живет во мне. Он живет во мне теперь совершенно другой жизнью. И вот тот опыт, который многие из нас получили в момент рождения свыше, это станет не просто хорошими воспоминаниями о каком-то хорошем времени и хороших переживаниях. Это станет нашим фактически насущным состоянием. Мы будем жить в этом периодически, постоянно исполняясь и вновь переживая эту встречу, потому что Бог никуда не уходит из нашей жизни. И вот те последствия, да, позитивные, которые несет вот этот контакт с Богом, раз за разом будет проявляться в нашей жизни. Ну, а закончить мне хотелось бы тоже словами из этой же главы, да. Собственно, хорошо, вот эти все возможности, которые необходимо пережить, да, которые необходимо увидеть в себе, как все это во мне происходит, как это все во мне исполняется. В принципе, кем это меня все делает, да, кто я становлюсь вот благодаря всему этому опыту. 14-17 стихи этой же главы. Вот послушайте. «Кем движет Дух Бога, те сыны Бога. Дух, который вы получили, это не дух рабства, вынуждающий вас опять жить в страхе. Нет, вы получили Духа, который сделал вас сынами Бога. Это Он побуждает вас взывать «Абба, Отец». Он сам вместе с нашим духом свидетельствует о том, что мы дети Бога. А если дети, то наследники. Наследники Бога, сонаследники Христу, потому что если мы разделили Его страдания, то разделим и Его славу. Кем движет Дух Бога? Те сыны Божьи. Нам иногда кажется, что вот той нашей первоначальной веры достаточно, а вот не совсем. Оказывается, то, что мы когда-то получили, мы обязаны проявить, мы обязаны доказать, что мы дети Божьи. В противном случае, как тогда это видно, если мы никак себя не проявляем? И вот самое интересное, да, вот здесь одной фразой Павел показывает всю глубину, всю особенность взаимоотношений с Богом. Абба, Отец. Знаете, вот в принципе даже здесь в современном переводе, наверное, переводчики... Ну, может, смелости не набрались, наверное, дойти до конца. На самом деле слово, арамейское слово «абба» не «отец», «папа». Это детское слово. «Отец» — это слово взрослого человека, да? Лексикон взрослого человека. Лексикон ребенка — это «папа» или по-арамейски «абба». Это детское слово. Вот уровень взаимоотношений. Это мой папа. В прямом смысле этого слова, это самый лучший мой папа в мире, это самый настоящий мой папа в мире. Не знаю, наверное, вот мне это как-то даже легче говорить, потому что мой отец, к сожалению, меня не растил, так уж получилось. Но, по крайней мере, я знаю, что папа у меня все равно есть. Тот, который меня любит, тот, который обо мне заботится, тот, которому я по-настоящему не безразличен, тот, у которого для меня есть все необходимое, все возможности, и который так круто меняет мою жизнь, так много для меня делает. Он мой папа. Вот это суть этих взаимоотношений. Это то, что показывает, есть все это в тебе. Давай, доставай. И чем больше, тем лучше. Тем тебе лучше будет, тем окружающим будет лучше. Все это есть в нас. Есть эта сила Бога. Сила, преображающая в первую очередь. Которая нас меняет качественно. Которая делает нас подлинными свидетелями. Не просто теми, которые правильно говорят, а теми, которые демонстрируют то, о чем говорят. Вот это подлинное свидетельство, потому что есть подлинные внутренние изменения, которые каждый день случаются с нами. Каждый день мы совершаем победу. Каждый день мы переживаем торжество этой победы. Вот это действительно настоящая духовная жизнь. Пусть Господь нас благословит в этом. Аминь.